Выбор ясен. Ясен. Ясен.
Ясен. Здравствуйте. Действительно, программа «Выбор ясен». Здесь Марина Королева в студии и, конечно же, Евгений Григорьевич Ясен. Евгений Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Раздаточная экономика в России. Так звучит тема нашей сегодняшней программы. И надо сказать, что само название уже завораживает. Но об этом мы по большей части поговорим уже во втором фрагменте эфира. А начинаем мы, как всегда, с текущих новостей. Ну вот эта новость... Скажем, последних дней, Евгений Григорьевич, стало известно, что федеральные каналы избегают слова «кризис». Mm-hmm. А вообще-то представители каналов это официально не подтверждают, они не сознаются, что это делается по распоряжению сверху, но mm-hmm. факт остается фактом, просто судя по анализу, слово «кризис» практически не звучит. Вот я вас хотела спросить, во-первых, есть ли у нас кризис? Ну и, во-вторых, если он есть или его нет, то как слово «кризис» может влиять на экономику дальше? Давайте с первого. Кризис есть?
Есть. Но это не только наш кризис. Это нужно иметь в виду. Дело в том, что сейчас мир, на мой взгляд, переживает довольно сложный процесс перехода от индустриальной экономики к инновационной. И мы об этом с вами говорили. Я просто напоминаю, что этот кризис так быстро мы не перейдем, потому что он серьезный, и он очень тесно связан с тем, что мы переходим от индустриальной экономики с дешевыми природными ресурсами к экономике, которая основана на инновациях, инновационном использовании дорогих природных ресурсов. Это существенно. Нефть, правда, сейчас дешевее.
Ну вот да.
Да, но это, понимаете, когда... Я просто хочу напомнить, что этот век сменился, и кризис наступил тогда, когда цена на нефть поднялась с $3 за баррель до 12 за один год, а потом еще в 10 раз. И это было начиная с 1973 года. Это такие процессы, которые играют очень важную роль. Если у вас даже сейчас цена нефти установится на уровне $40 за баррель, но вы понимаете, что это все равно будет в 10 раз больше, чем то, что было до 1973 года. Ну, это имеет довольно существенное значение и не только по нефти. Просто нефть – это наиболее яркий такой пример. А вообще очень большое количество ресурсов, поскольку они уже, ну, по крайней мере, 3 десятилетия связанного с промышленной революцией, индустриализацией, переходят из разряда дешевых в разряд истощаются и становятся все более дорогими. И мы начинаем осваивать новую эпоху. Как будет идти это освоение, это другой вопрос. Но если вы думаете, что это будет происходить медленно и безболезненно, то, мне кажется, это напрасное ожидание.
Итак, вы так же, как, наверное, многие на федеральных каналах, тоже считаете, что кризис – это не наша национальная проблема, а кризис, он вот мировой кризис, так?
Ну, нет, не так, потому что у нас есть понятие общего кризиса, мирового кризиса, и есть понятие нашего родного кризиса.
Да, хочется только понять, да. На Западе-то они кризис заметили?
Но кризис, он играл довольно существенную роль. Давайте вернемся к 2007-2008 году.
Ну, так это когда я напоминаю... было, Евгений Григорьевич? Подождите, сейчас-то, вот я сейчас смотрю, допустим, там прогноз МВФ, там в Соединенных Штатах рост экономики.
Какой рост экономики? Проценты.
Проценты.
Да, 2,5%.
Около 3%.
Ну, около 3%. Это в этом году выдающийся успех. Но на самом деле, когда мы, так сказать, переживали другую эпоху, тогда темпы были другие. И даже если были такого рода темпы, но они были совершенно иные по сравнению с тем, что было перед этим. И в течение всего 19 века, 18, 19, 20 темпы в периоды подъема, они были гораздо выше. Вот, ну, как бы мы должны вспомнить нашу собственную историю. Она же, скажем, была там, темпы измерялись в другой раз до 10%, 8%. Ну, это совсем другая история. А сейчас мы переходим в такую фазу, когда будем радоваться 2%. И не только мы, и в западных странах тоже. Кроме того...
Нет, подождите, прогноз МВФ, я тоже просто ваше внимание обращу на то, что у нас-то никакого роста не прогнозирует Международный валютный фонд. У нас падение ожидают на 3%.
Да, но я хочу напомнить вам, что до 2007 года в России темпы были гораздо выше. Мы имели примерно 7% каждый год. А до этого, в последние десятилетия 90-х лет, у нас почти все время было снижение. Темпов это был спад, трансформационный кризис. И вот это все наша доля, которая, так сказать, более тяжела, чем у других, потому что мы, кроме всего прочего, не просто переживаем переход от индустриальной к инновационной экономике, которые рыночные. И то, и другое, это рыночная экономика, и та. А мы переживаем процесс перехода от плановой экономики, от раздаточной экономики, я первый раз употреблю это слово, к экономике рыночной, основанной на обмене, основанной на гораздо более эффективных методах использования ресурсов. Вот, и мы переживаем этот процесс довольно тяжело. Поэтому мы можем говорить о том, какую роль играет мировой кризис на развитие экономики разных стран, а какую роль он играет для нас.
Так вот, для нас. Что у нас-то? Что с нашим кризисом?
Да, значит, вот просто для того, чтобы мы лучше это понимали, я скажу, что на Западе есть, вот западная экономика сталкивается с такого рода кризисом. Она, значит, находится у технологической границы, когда подавляющее большинство позитивных изменений, вызывающих рост, одновременно являются, значит, определенными технологическими изменениями. И это такой процесс, что никто эти страны в этой роли пока заменить не может. Вот. У нас есть другие примеры, такие страны, как Китай и Индия.
Вот я хотела вас спросить, там-то прогноз МВФ, опять-таки, смотрите, даже выше, чем у Соединенных Штатов. То есть в Китае составители доклада МВФ ожидают рост на почти 7%, в Индии на 6%.
Да, но там немножко, понимаете, другая ситуация. Это страны, которые обладают очень большими преимуществами в части численности населения. И эта численность населения представляет собой пока еще дешевую рабочую силу. И хотя довольно большие куски развития эти страны прошли, начиная с 1978 года Китай и с 1990 года Индия, но все-таки они имеют еще, это страны поздней индустриализации, которые еще имеют определенные резервы. Это означает, что они не находятся на технологической границе. Они усваивают большую часть те технологии, те приемы работы, которые имеются в западных странах, предлагают эти достижения по более низким ценам, потому что у них дешевая рабочая сила.
То есть у них не происходит сейчас никакого перехода, вот как вы говорите, да, от прежней экономики к инновационной, а это действует какая-то инерция, что ли?
Нет, у них есть тоже элементы перехода к уже есть определенные элементы перехода к инновационной экономики. Но это означает, что для них это инновации для себя. Вот в науке есть такие два различия. Инновация для себя и инновации для рынка. Значит, вот для Китая, для Индии преимущество преобладает инновации для себя. Они усваивают инновации. Если даже они начинают продавать товары, основанные на каких-то инновационных технологиях, то это те технологии, которые заимствованы у других. Вот, большей частью. Хотя, можно сказать, что эти страны уже приближаются. Но на самом деле, реальное приближение к западному уровню, это Восточная Азия, это Япония, это Южная Корея, это Тайвань, Гонконг и Сингапур. Вот, это азиатские тигры. Вот. Но там это тот уровень, который материковый Китай пока что не достиг.
Но, тем не менее, Евгений, Григорьевич, я снова все-таки хочу вас вернуть к Китаю, потому что мы же любим с ним сравниваться, да, в последнее время особенно. И цифры-то впечатляют. То есть у нас МВФ прогнозирует 3% спада в следующем году, а у Китая почти 7% роста. А вы говорите кризис. Так у кого кризис?
Деточка, ну,
то есть у Китая его нет, правда же?
Есть. Как же? Ну, я просто хочу напомнить вам, что буквально до 2007 года темпы роста Китая составляли 11-12% ежегодно.
Угу.
И там такой был рывок, что буквально из ничего в 1978 году, когда приступил к своей работе Дэн Сяопин, они поднялись, в общем, да, так сказать, по объему валового внутреннего продукта, ну, до уровня Соединенных Штатов. Ну, меньше, чем Соединенные Штаты, но там уже начинают спорить, когда Китай перегонит по объему ВВП Соединенные Штаты в этом году или в будущем году. Я не знаю, когда он перегонит, он недалеко, но это объем. Это объем, при том, что в Соединенных Штатах 300 миллионов человек населения, а здесь 1,5 миллиарда. И это, в общем, довольно большая разница. И,
то что есть там, количеством берут?
Да, по количеству. Но самое главное, они сейчас, они раньше, вот предыдущий период, это росли ускоренными темпами за счет дешевого экспорта. Они не столько направляли свои товары, значит, на внутренний рынок, сколько на внешний, по дешевым ценам, в том числе в Соединенные Штаты, в Европу, в Латинскую Америку и так далее. А сейчас эти возможности в значительной степени закрываются, потому что эти страны сами попали в трудную ситуацию. И сейчас, ну, если бы мы посмотрели с вами такую литературу, на которую вы сегодня ссылаетесь, скажем, 5 лет назад, то вы бы обратили внимание, что одна из главных нот звучала такая, что развитые страны приходят в упадок, их догоняют там Китай, Индия и Латинская Америка,
ну, да,
и нас там
такое
считали. Страны БРИКС. Но на самом деле мы не обгоняли. Максимум, что мы могли сделать, мы догоняли, приближались. Но это давало для каждого года более высокие темпы экономического развития, но это не давало опережения в технологиях, это не давало, так сказать, дополнительных резервов. И то отставание, которое было на Западе, это одновременно было отставание развитой, не отставание, а развитие развитой рыночной экономики, которая должна была проделывать новые окна в технологии, достигать инноваций. Вот поэтому это складывалось. Сейчас в Китае упали темпы, и мы сразу видим, что как бы заговорили о том, что вот в Америке повышаются темпы экономического роста. И там теперь дело пойдет на лад. У них там теперь новые технологии в сланцевой энергетике, в сланцевой этой нефтехимии, нефтяной промышленности и так далее. Значит, каждый раз картина меняется. Теперь вы мне спросите, а Россия?
А Россия?
Да. А Россия, да, ситуация такая, что мы от этих двух типов стран отличаемся. Ну, по крайней мере, отличаемся тем, что мы были для своего времени довольно развитой индустриальной страной.
Это когда?
Ну, это было с советского периода.
Ну,
мы
да.
строили, так сказать, только мы могли делать, предположим, ракеты. Имели определенный большой задел для соревнования с Соединенными Штатами. Это, правда, был полувоенный сектор. Мы имели атомную промышленность, мы имели довольно развитое машиностроение. Это, в конце концов, был показатель высокого уровня развития. Хотя люди жили не богато, но все-таки вот военная промышленность и такая тяжелая промышленность были развиты. Можно было считать, что мы относимся...
Ну да.
Да.
Зато мы делаем ракеты и покоряем...
Совершенно верно. Но потом вот этот процесс, когда мы старались держаться, приближаться к Америке или держаться около нее, он закончился как раз тогда, когда началась эпоха инноваций. Вот тогда мы получили определенные преимущества временно, они были связаны с нашей нефтяной промышленностью, с нашими природными богатствами. И различие между нами, Китаем и Индией, заключалось в том, что их преимущество – это была бедная масса людей, чей труд ценился очень дешево. Ну, а они с помощью этого труда делали экспортную продукцию, дешевую, там, такую, которую покупали, потому что можно было продать беднякам других стран. Вот, а мы продавали нефть, газ. Мы продавали другие виды сырья и как бы перестали покушаться на то, чтобы создавать какие-то чрезвычайные новинки, которые, так сказать, вывели бы Россию на какой-то уровень, поддержали бы, так сказать, или продвинули еще ближе к технологической границе. Мы все это делали, и это отставание было неизбежно, потому что у нас была раздаточная экономика, которая по определению... Тогда, когда можно осваивать производство известных продуктов и увеличивать их производство, может работать. Но когда надо изобретать, когда надо запускать вот эти все инновационные механизмы, она начинает проигрывать. И она проигрывала. На чем мы держались, начиная с 73-го или 75-го года? С того, что была нефть. С того, что мы сейчас поднимали ее производство, увеличивали экспорт. И...
А цены росли, к тому же.
А цены росли еще. Как росли? Мы главным образом зарабатывали на росте цен, а не на росте добычи. А потом у нас, так сказать, произошли социально-политические перемены, у нас сменилась модель раздаточной экономики на модель рыночной экономики. Я это говорю достаточно смело, по очень простой причине, потому что после реформ Гайдара у нас преобладающей экономикой стала экономика рыночная, основанная на рыночном обмене. И это довольно существенный перелом.
Ну, мы тут с вами всегда спорим на этом месте, потому что все-таки вертикаль власти у нас существует, и вы прекрасно это знаете, и про бюрократический аппарат мы с вами не раз говорили, но вы вот меня все время уверяете, что вот рыночная экономика, она у нас не просто есть, но и никуда не денется теперь уже.
Да, я позволю себе, я такой невоздержанный оптимист, и каждый раз об этом напоминаю, но я предлагаю в качестве доказательства вам или нашим радиослушателям заглянуть в ближайший магазин или вечером зайти в ресторан или в столовую, я не знаю, там куда угодно.
Ну, я думаю, что жители, например, небольших городков могут просто зайти в магазин. Я вот в таких городках бывала, и далеко от Москвы, надо сказать.
Так это же не советская власть. Вы же понимаете, что разница потрясающая. И это произошло, потому что высвобождены были силы, связанные с рыночной экономикой. Значит, мы могли бы, это мое глубокое убеждение, рассчитывать на то, что развивая возможности рыночной экономики и идя по пути инновационному, мы могли бы добиться довольно, гораздо более существенных успехов в развитии нашей экономики, чем те, которые мы добились за это время. Я признаю, что за время правления Владимира Владимировича Путина с 2000 года мы добились больших успехов. В том смысле, что у нас существенно вырос объем производства.
Вы же сами говорите, что это связано прежде всего с ценами на нефть. С огромным ростом цен на нефть все это время.
Правда. Правда. Но это не только связано с этим. Это там как бы есть две доли. Одна доля – это рыночная экономика и работа механизма взаимодействия между спросом и предложением. И тем, что вот вы имеете все эти механизмы, и наше правительство, в отличие от советского правительства, не должно сидеть и считать в процессе разработки планов, там, фондирования и прочее, куда что девать, и там, какие потери будут, или чего в таком духе. Нет, это все происходит в основном, само собой. И я лично испытываю как человек, имевший прямое отношение к этим реформам, значит, как бы, как говорили в наше мое время, чувство законной гордости и глубокого удовлетворения.
Ну, подождите, как само собой? Да, у нас же существует, например, такое понятие, как бюджет. Но он, правда, существует, наверное, в любой стране мира.
Конечно.
Но бюджет, где есть там статьи расходов, там доходов, где расписывается, что куда пойдет.
Ну что, вы хотите сказать, что это раздаточная экономика?
Нет, вообще, раз уж мы перешли к раздаточной экономике, давайте мы все-таки подробнее немножко. Во-первых, мы так это произносим, как будто это всем понятно. Наверное, надо объяснить, что есть такой термин, да?
Да, есть такой термин. Он был предложен Ольгой Бессоновой. Это книжка ее вышла, самое главное, в 2006 году. А до этого я знал ее эти достижения. Она была в Новосибирском академическом городке. Работала и была очень довольна своим открытием, что вот она открыла раздаточную экономику. И она лично была тогда, во всяком случае, уверена, что на смену рыночной экономики опять придет раздаточная экономика. И так мы так чередуясь будем иметь свои преимущества, потому что раздаточная экономика и мыслимость как тоже экономика, некая модель эффективная. Но я просто...
Она только у нас существует? Только в России раздаточная экономика?
Нет, раздаточная экономика существует везде.
Ну как? Подождите. В Соединенных Штатах, например.
Нет. В Соединенных Штатах. Там это ее роль очень маленькая. Ну как, вы скажете, там же бюджет тоже есть?
Ну, бюджет
они
есть.
Собирают налоги и делят. Это довольно большие деньги. Они выделяют деньги на изготовление и изобретение новых видов оружия и так далее. Это область раздаточной экономики. Но самое главное, что ресурсы для этого и, так сказать, как бы питание всей экономики в целом – это рынок. Он формирует всю систему взаимоотношений между производителями, потребителями, посредниками и так далее. И это характерно как раз для развитых стран. Потому что они стали развитыми, потому что в это последние 200 лет они в основном работали в рыночной экономике.
Подождите, вот я хочу уточнить, Евгений Григорьевич. То есть получается, что практически в каждой экономике, в любой стране мира, значит, экономика будет состоять из раздаточной части и рыночной. Да? Так тогда получается дело в соотношении, что ли? Так?
Нет, то есть какая часть... Значит, вот если вы как бы не берете там всякие действительно мелочи, то американская экономика или британская экономика, французская, немецкая – это рыночная экономика. И как там раздаток играет 10, ну, я даже не знаю.
Ну, то есть, может быть, расходы очень... на оборону, там, здравоохранение, что-то такое?
Да, это как бы деление денег, на которые покупаются товары, имеющиеся на рынке, или там возникает спрос на эти товары. Но это все равно посредуется на большую часть сил рыночной экономики. Значит, у нас процесс перехода... Значит, Россия имела раздаточную экономику, она называлась феодальной экономикой, до 1861 года, когда было отменено крепостное право. И особенность рыночной экономики по сравнению с раздаточной в том, что там какие-то начальники раздают ресурсы, предварительно собрав их с большого количества подневольных людей. И есть другая экономика, в которой есть обмен. И этот обмен производители одних товаров продают свои товары другим, те тоже продают, этот обмен, так сказать, развивается, и каждый раз его особенность заключается в том, что он содержит естественные стимулы роста, он содержит естественные стимулы принуждения к производству, к потреблению, к приобретению каких-то инноваций, выдумыванию и так далее. Вот это, так сказать, собственно, и принесло успехи этой рыночной экономики. Она существовала еще с античной Греции, но значит, в таких масштабах, как сейчас, она, конечно, появилась где-то, вот я считаю, с эпохи промышленной революции или раньше еще, предположим, на 100 лет.
То есть, еще раз, раздаточная экономика – это экономика, при которой вот люди что-то там производят, с них собираются налоги, ну или товары,
да,
потом группа начальников решает, кому что раздать снова. Да?
И это обязательно, вызывает определенные взаимоотношения между собственностью и властью, потому что просто так распоряжаться вы не можете. Если власть присваивает значительную часть собственности, она забирает ресурсы и делит их. И как бы тем самым укрепляет свою власть. А есть, вот эта власть укрепляется, так я бы сказал. Если же вы имеете рыночную экономику, то там это не так просто. Если вы нарушаете права, значит, у вас падает эффективность.
Мы продолжим говорить о раздаточной экономике и какова у нас экономика в России. Об этом, обо всем через несколько минут в программе «Выбор ясен».
Программа «Выбор ясен». Ясен, ясен, ясен.
Эхо Москвы. Дополнительного разрешения не требуется. Не требуется.
Программа «Выбор ясен».
Ясен, ясен, ясен.
И мы продолжаем. Программа «Выбор ясен». Марина Королева, Евгений Ясин. Мы говорим о раздаточной экономике России. Вот Евгений Григорьевич разъяснил этот термин, который принадлежит экономисту Бессонову и был предложен уже 15 лет назад. Ну так вот, все-таки мы с вами разобрались, как теоретически могут строиться соотношения между раздаточной экономикой и рыночной. Если вернуться к России, вы говорите, что у нас, допустим, до 1861 года была раздаточная, потом появилась рыночная. А что было потом? Так и чередовалось?
Вот, да. Значит, как раз вот идея людей, которых я в своем анонсе называю, вот господин Лексин, Бессонова, другие.
Да, вы можете посмотреть это на сайте «Эхо Москвы».
Да, там, значит, обращается внимание на то обстоятельство, что особенность России, которая, собственно, и создает трудности и преимущества нашего развития. Это то, что мы периодически чередуем. То раздаточная экономика у нас господствует, то рыночная. Не рыночная, до сих пор не господствовала, но были определенные переходные периоды от одной формы раздаточной экономики к другой форме раздаточной экономики. И в это время, вот по словам господина профессора Лексина, мы усваиваем европейские какие-то новинки. Например, вот такой переход – это эпоха Петра Первого. Ну, я так понимаю, что если в том же самом, в той же самой логике, он говорит, что эпоха Александра II, отмена крепостного права и так далее, это следующий переходный период, когда мы позаимствовали важные достижения европейской экономики. Но вообще-то мы не европейская экономика. Вот какая их главная мысль. Не европейская.
Потому что
экономика.
После такого периода мы неизбежно возвращаемся снова к раздаточной.
Да, и как раз мы увидим это на примере советской экономики, которая приходит на место предыдущего этапа переходного периода Александра II, и она представляет собой просто установление крепостного права, если хотите, и там, значит, формы, которые уже даже в крепостное время крепостного права не применялись.
Ну, колхозы, например, там, да, отсутствие.
Колхозы, ладно, но вы учите, что вся экономика в стране была построена без рынка, на планировании. Планирование расписывало, раздавало кому что делать, а потом другие органы фондировали, то есть они расписывали фонды для тех, кто должен их получить. И это так поразило воображение наших коллег, наших экономистов, что они понимали, что это, может быть, это уже естественно, это навсегда. Но навсегда не получилось, потому что Гайдар его команда, они, так сказать, ликвидировали эту раздаточную экономику, и вместо нее провели рыночные реформы, и люди стали жить по-другому.
Правильно ли я понимаю, что раздаточная экономика, ну вот если учитывать вот эту постоянную смену форм экономики, что раздаточная экономика рано или поздно подходит к какому-то своему пределу, когда просто не может функционировать? Потому что, ну вот, когда вы говорите о том, что вот мы усваиваем европейские ценности, но что потом заставляет людей снова возвращаться к раздаточной, а от раздаточной снова переходить к рыночной?
Ну, я считаю, что если вы имеете нужду в том, чтобы работала власть, и чтобы она что-то меняла, управляла и так далее, и тому подобное, то люди, которые находятся у власти, они стараются укрепить ее. И вот средством укрепления их власти является раздаточная экономика. Собственно, она основана на реализации власти, возможностей власти.
А, ну да, с чьей руки ты кормишься, да, тот, собственно, тобой верно. И владеет.
Совершенно верно. Значит, если ты потом влезаешь в кризис, а это вот как только ты берешь на себя слишком большие обязательства по части того, какие полномочия власти будут использоваться для обеспечения хлеба насущного и так далее, то рано или поздно вы приходите к потерям, к тому, что экономика становится слабеющей. И чем выше развиты производительные силы, технологии и так далее, тем в большей степени это быстрее наступает. Вот, значит, очень большое желание одних людей получить власть и невозможность обеспечить рост и благосостояние, при том, что эта власть, значит, находится вот в одних руках. Это проблема, и вы каждый раз с ней сталкиваетесь. Что сейчас, собственно, происходит? Я здесь скажу главную мысль, которую я хотел донести с этой моей передачи. Она заключается в том, что мы, начиная с 2000 года, как раз находимся в таком переходном периоде, когда мы от рыночной экономики гайдаровского типа, еще незрелой, только-только появившейся, значит, мы сделали несколько шагов к тому, чтобы вернуться к раздаточной экономике. Но я не могу упрекнуть Путина в том, что он был привлечен идеями раздаточной экономики или командной экономики, назовите ее по-другому. Нет, этого не было. Я лично глубоко убежден, что Путин сторонник рыночной экономики. И он считает, что то, что там было сделано тогда, когда он начал свою деятельность в правительстве, сначала в правительстве Собчака в Петербурге, затем в правительстве федеральном, он содействовал развитию рыночных реформ. Но потом власть оказалась у него, и надо было обеспечивать ее устойчивость. Но здесь начались другие перемены. И мы имеем сегодня рыночную экономику, которая обеспечивает в основе функционирования всей российской экономики. Но одновременно мы имеем и вот эту власть, которая берет на себя определенную степень командования. Командная экономика, раздаточная экономика, берет на себя определенные полномочия по раздаче ресурсов. И считает, что это она оказывает благодеяние.
Ну, подождите, с другой стороны, наверное, если государство наличествует, существует, то оно просто не может не брать на себя какие-то раздаточные функции. Ну, хотя бы потому, что оно же берет на себя действительно сбор налогов. Если оно берет на себя сбор налогов, значит, государство должно брать на себя и какую-то там функцию по обеспечению, там, не знаю, пенсионеров, военнослужащих, бюджетников, так называемых, и так далее. А как без этого?
А без этого я не предлагаю без этого. Вопрос не в том, должно это быть или не должно. Это вопрос в том, в какой мере. И вот существует такое представление, что да, государство должно быть и должно выиграть какую-то роль в экономике, но эта роль условно называется роль ночного сторожа. То есть вы не лезете во все детали, вы не определяете основные направления и так далее, а вы стараетесь обеспечить бесперебойную и эффективную работу рыночных механизмов. Что для этого прежде всего нужно, я скажу. Закон. Такой закон, который был бы выше любого начальства. Вот это придумали древние греки.
Закон или суд?
Нет, закон. Потому что суд это как бы орган или институт, который использует закон для того, чтобы значит, все шло в соответствии с разумом и так далее.
А разве у нас с законами плохо в стране? Вот мне всегда казалось, что законы у нас прекрасны. Вот что не почитаешь от Конституции до любого закона? Все нормально, все хорошо. Как я понимаю, проблема в том, что они либо не работают, либо их действительно не исполняют.
Да, суды. У нас есть вековая традиция, что начальник главный, наш царь, потом генеральный секретарь, президент, они, так сказать, являются конечным источником, от которого исходят различного рода указания. Потом пришла эта демократическая и рыночная идея, давайте сделаем такие законы, которые будут обязательны. И они будут обязательны для любого начальника и так далее. Даже никто и не возражал, да? Но только наша эта тысячелетняя привычка, чтобы у нас закон был отдельно, а его реальное течение жизни позволяло отступление от закона во имя начальника. Вот он существует. У нас есть формальное торжество закона, но есть, так сказать, реальное торжество неформальных различных отношений. Когда начальник говорит, я не знаю как, вы посмотрите, что там по закону, ничего не нарушайте, но должно быть в конце концов так. Ну и стараются делать так. Вот это особенность наша, которая, так сказать, вот переходный период, переходные периоды между разными формами раздатка, мы хотим, то есть, по крайней мере, многие люди во власти этого хотят. И, значит, есть люди другие, которые хотели бы установления рыночного порядка и демократической системы политической. Но, значит, как раз тут и возникают определенные трудности, когда одни выступают за раздаточную экономику, они реально являются теоретиками того, чтобы у нас сохранялось вот это то традиционное отношение бизнеса, не бизнеса, извините, собственности и власти, о которой я говорю, когда власть важнее, чем право собственности. Вот, вернее, оно власть у тебя, значит, ты имеешь право на собственность. Практически любую. Значит, и другие, которые говорят, собственность, это возможность торговать, это возможность создавать стимулы и так далее, способствовать инновациям. Поэтому, когда мы говорим сегодня, начинается новая эпоха. Это эпоха инноваций. Индустриализация заканчивается, переходим к эпохе инноваций. Это колоссальной важности.
Подождите, дела. Ну а при чем здесь, казалось бы, тогда такие понятия, как раздаточная экономика и рыночная? Разве инновациям может мешать раздаточная экономика? Вспомните Советский Союз. Мы же сами с вами вот говорили совсем недавно о том, что космос-то, ракеты-то мы же делали прекрасно, а при этом была раздаточная экономика, а вовсе
Вы как гражданка или ваша мать получали все то, что получала американская гражданка или голландская гражданка и так далее? Нет?
Ну, нет.
Нет. А почему? Потому что мы делали эти самые инновации только в этих двух областях, и все.
Результаты были налицо? Да, пожалуйста, ракеты,
космос. За счет этого вы могли сделать так, чтобы люди жили хорошо, и одновременно у вас на фоне такого благоприятного развития потребления и так далее, чтобы у вас одновременно шла и развитие производства, инновации и так далее, и тому подобное. Нет. Нет, мы какой-то кусок, благодаря тоже определенным изменениям, которые происходили в других странах, мы осваивали, кое-что крали. Я хочу напомнить вам супругов Розенбергов, которые, так сказать, передали нам определенные достижения.
То есть разведка у нас всегда хорошо работала?
Разведка, да, это правда. Там, но сейчас как раз идет в том, о том идет речь, что мы для того, чтобы быть на уровне, мы должны быть недалеко от технологической границы. Мы должны быть наравне с другими. Это как раз то, чего мы должны добиться. Собственно, я сегодня хочу сказать вам, чтобы я не забыл. Вот вы мне говорите, короче, сжимайте ваши эти анонсы. Значит, я хочу сказать, что это, да, вы, наверное, правы. Но я сейчас скажу самое главное, что я хотел сказать сегодня.
Давайте.
Я хочу сказать, что 2015 год будет очень тяжелым. Ну, как все говорят, что вот там...
То есть, все-таки кризис.
Кризис, да. Но одновременно это будет... складываются определенные обстоятельства для того, чтобы мы сделали важный шаг вперед. К тому, чтобы мы приступили к тому, чтобы сделать заметные шаги в развитии рыночной экономики вместо раздаточной. И чтобы мы здесь... начали новую страницу в нашей истории. Вы скажете, ну, это с нынешним руководством, с нынешними порядками,
с нынешним
ничего
судом,
это невозможно.
С нынешним законом.
Да. Ну, начинать придется. Начинать мы можем сегодня, потому что есть очень много побудительных мотивов. Знаете, когда вы призываете к каким-то инновациям людей, которые живут благополучно, у них все хорошо, они не откликаются. А вот тогда, когда приходит время, и предприниматели говорят, я пропадаю. Вот я не мог, я должен покупать сырье за границей, а делать из него продукцию, которую я буду продавать за рубли там, нашим этим аглоедам. Но, так сказать, я не в состоянии уложиться в те ресурсы, которые мне достаются. Значит, он прав. Вот из 10 таких найдется один, который сможет.
Ну, подождите, Евгений Григорьевич, но кто же ему позволит? Допустим, он найдется, да? А дальше он упрется во что? Во все то, о чем мы с вами говорим. То есть принципы раздаточной экономики, вертикаль власти, в неработающие законы, в то, что правительство не готово там открывать пути предпринимателям, свободы предпринимательства нет, свободной конкуренции не будет. И что? Что он сможет такое?
Марина, просто интересно, для чего я это все вам говорю? Для чего эти все мои слова звучат на вашем эхо Москвы?
Так.
А они как раз и говорят, ребята, вот вы хотите жить как раньше, ну смотрите, тут у вас хозяева есть, давайте. Но если вы хотите сделать так, чтобы вы каждый раз не находились под угрозой, значит, серьезных потрясений для страны, а не только для своей семьи, там, дома там, и так далее и тому подобное. Если вы хотите иметь более устойчивые источники развития и разрешать те проблемы, которые сегодня решают другие страны, применяя рыночные методы, значит, тогда давайте сегодня начинать. Я как раз вот убежден, что тогда, когда наступают, именно тогда, когда наступают тяжелые времена, наступают времена для того, чтобы делать, закладывать основы главных свершений.
Да я согласна с вами, что кризис – это хорошо.
Не может быть.
Согласна, правда.
Ну, раз вы, значит, вот я к этому призываю, когда мы сидели и ждали, что там произойдет, и понимали, что с каждым днем становится хуже. Значит, сейчас каждый раз я слушаю, что говорят, по любым каналам. Так вот, там я слышу бесконечный пессимизм, в том числе и на эхо Москвы. Ничего не получается, ничего не получится, и надо. Ничего подобного. Вот увидите.
Хорошо. У меня тогда есть все-таки по поводу раздаточной экономики другое предложение. А вот представьте себе, что все-таки мы используем там, опыт советских времен. Вы же знаете, как много людей мечтают о том, чтобы вернулась плановая экономика. Ну, много, правда. И, допустим, вот сверху спускается распоряжение там, развивать какую-то инновационную отрасль. На это выделяется очень много денег. То есть это вот раздаточная экономика, да? Туда бросаются силы, нанимаются люди. А мы разве не можем достичь того же, чего достигает в этой ситуации рыночная экономика?
Нет, не можем. И это имеет очень простое и ясное объяснение. Потому что вот таких глобальных проектов, которые вот вы говорите, они, их может от имени государства под их контролем, их можно реализовать 2, 3, 4 и расписать. У вас уйдут почти все ресурсы, все остальные будут бедные, все будут воровать. Ну и дальше вы от этого не уйдете. А если вы даете возможность работать в рыночной экономике, то вы создаете главный мотив. У вас выгодно производить, потому что вы на этом можете заработать. Выгодно покупать, потому что вы можете сэкономить. И вся экономика, она оплетена естественными такими мотивами. И тогда эффективность повышается. И то, что вот сейчас я все время думаю, что мы должны делать. Ведь мы же теперь, пока мы жили за счет нефти, мы понимаем, пока становится дороже нефть и газ, у нас есть возможности. Теперь нет. А чем теперь? У нас же другого ресурса нет, мы не можем там пшеницу сразу выдвинуть вместо или там машины и так далее. Нету. Так что делать? Вот труд и капитал, у нас два главных ресурса, что, как мы по политэкономии можем это что-то поменять? Ничего, дальше. А оказывается, есть. И это есть как раз вот и те слова, о которых мы говорили с вами, о том, что это свобода. Это другие категории. Это свобода, предпринимательская свобода прежде всего, это конкуренция и это
верховенство,
закон. Верховенство права.
Да.
Понимаете, если вы начинаете влиять не тем, что у вас прямо ресурсами командуете, раздаточная экономика, а вы создаете мотивы для людей, чтобы они нормально работали в рыночной экономике, чтобы подчинялись закону и думали относительно инноваций.
А вот если бы сейчас ваша воля, то чем бы вы ограничили раздаточные функции государства?
Я бы просто-напросто либерализовал бы в значительной степени российскую экономику и сказал бы, что вот все, то есть большое количество регулирующих правил, которые у нас сегодня придуманы и записаны в законы, утверждены нашей Государственной Думой, я бы стал их менять. Я бы сделал бы так, грубо говоря, стал бы менять так, чтобы можно было работать более свободно, чтобы был привлекательный инвестиционный климат, чтобы к нам люди поперли со своими капиталами и не хотели бы никуда носить. И чтобы, да, это сразу не будет получаться, но вы поймите, если вы не создадите условия верховенства права, то это все бесполезно. У нас есть какая-то программа для обеспечения верховенства права? Я знаю, что вам ответит, любой представитель власти. Берите гражданский кодекс, берите другие наши кодексы, уголовный кодекс и так далее.
Ну, да.
И вы прочитаете, что там почти все написано. И написано почти так, как написано в других кодексах. Мы же все списывали. Но мы же знаем наше правило. И это правило делает так, что да, закон, что дышло. Куда повернул, туда и вышло.
Если у тебя власть, то у тебя и собственность.
Да.
Я, кстати, в конце нашей программы сегодняшней хочу проиллюстрировать вашу правоту по поводу инновационной экономики-то. Вот смотрите, сегодняшняя новость о том, что в прошлом году социальная сеть Facebook внесла в мировую экономику 227 миллиардов долларов. Начало новой эры.
Да, совершенно верно. Это и есть инновационная экономика.
Евгений Ясин в программе «Выбор ясен». Я Марина Королева. До следующей встречи. Счастливо.
Это была программа «Выбор ясен».